Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее иль пусто, иль темно. Грядущее России тоже темно. Чем дольше продолжается война, тем более туманны перспективы России на будущее. В настоящее время растет социальная и политическая напряженность. Грядет экономический кризис. Россию ожидает падение доходов от экспорта углеводородов. Что произойдет с страной в 2023 году? Сохранит ли Путин власть? Превратится ли Россия в полноценную диктатуру, как в Северной Корее? Возможно ли в стране гражданская война или вообще распад России? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Спустя 9 месяцев после начала войны в Украине в России растет социальная, экономическая и политическая напряженность. На войну потрачено уже более 80 миллиардов долларов. Цели так называемой специальной военной операции до сих пор не ясны, а потери огромны. Страна находится в полной экономической и политической изоляции. Действия Путина вызывают критику даже у сторонников войны. И, кстати, несмотря на все запреты, слово «война» все чаще и чаще звучит от провластных политиков и пропагандистов. Появилась информация, что создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин собирается создать собственное патриотическое движение, свою партию с реваншистскими настроениями и местью за военные неудачи России, что в будущем вполне может подвергнуть критике и оказать влияние как на военное руководство, так и на режим Путина в целом. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики считают, что российской экономике еще предстоит пройти нижнюю точку спада, прогнозируя кульминацию кризиса на первый квартал 2023 года. Стоимость войны может оказаться для Кремля слишком высокой, как в плане ресурсов, так и из-за социально-политической напряженности. Какие сценарии возможны в России в следующем 2023 году? И стоит ли ждать существенных перемен в стране?
Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Николай, добрый день.
Добрый день.
И политолог Иван Преображенский. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Ну, я предлагаю нам вот сейчас на пороге 23-го года, да, на исходе 22-го, попытаться в течение ближайших 50 минут заняться сценарным прогнозированием, попытаться представить, какие у нас есть узловые точки, да, которые могут стать триггерами или драйверами перемен. И первое, конечно, здесь хочу к Николаю обратиться с вопросом, потому что Николай в последнее время стал таким обозревателем, военным экспертом, он резюмирует ход войны. Какой ваш прогноз на войну в 2023 году? Возможно ли она, закончится ли она в 2023 году? Или мы все-таки говорим о вообще очень многолетней такой замороженной истории?
Судя по всему, у России недостаточно ресурсов для ведения войны, в первую очередь материальных. То есть мобилизация, в частности, показала, что планы российского руководства набрать сразу сотни тысяч людей и пустить их в дело в окопы, столкнулись с суровой реальностью, выражающейся в том, что нету даже достаточного количества комплектов формы, не говоря о более как бы сложных вещах. Особенно острый кризис наблюдается в сфере легкой бронетехники, которой обычно вооружаются или оснащаются подразделения полевые. В результате как бы из вот этого массива призванных людей большая часть по-прежнему остается в России на полигонах, занимаются то, что там называют тренировками, хотя по большей части просто сидят в палатках. Вот. А, соответственно, в полевых условиях чувствуется по-прежнему недостаток сил и ресурсов для проведения каких-либо серьезных акций, в том числе для уверенного сопротивления как бы, украинской армии, если та пойдет в наступление. Пока погодные условия не дают как бы ни той, ни другой стороне возможности для наступления.
Это вопрос погоды, да, я понимаю, очень важен, что сейчас все-таки такая осенняя распутица, а зимой возможно ли, если скует мороз землю? Возможно ли более решительное наступление Украины?
Ну вот я провел опрос среди своих читателей, которые живут в Южной Украине, и по их мнению... вот эта вот маята, которую, так сказать, жижа, маячня, жижа, которая сейчас наблюдается, она будет до как минимум второй половины января, февраля. То есть обычно у них где-то в конце января-февраля есть 2-3 недели, когда подмораживает, и можно передвигаться без, по полям без такой грязи. Другой вопрос, что для танков это недостаточно промороженная почва. Вот, это дает преимущество войскам, вооруженным легкой техникой, в первую очередь украинским, где распространены так называемые тачанки. Вот, а российские танки будут стоять на своих позициях без хороших шансов куда-либо проехать до как минимум середины мая.
Хорошо, ваш прогноз все-таки, я не знаю, там на полгода, да, по состоянию на следующую весну и на 23-й год. Будет ли закончена война или это будет ее заморозка на каком-то уровне, все равно, так сказать, Россия останется на территории Украины?
Россия, несомненно, останется на территории Украины. То есть у Украины нет ресурсов для того, чтобы взять крупные города на территории Донбасса, Донбасскую и Луганскую агломерации. Вот. То есть возможный сценарий, на мой взгляд, есть три. Хороший сценарий – это если Украине удастся освободить вооруженным путем южные области до Крыма и северо-восточные области, ну, имеется в виду верхнюю половину Луганской области, и ничего не упустить в центре фронта на Донбассе, где сейчас все-таки идет российское наступление, медленное, но идет. Средний сценарий, который я вижу, состоит в том, что России удастся вырубить украинскую энергосистему ракетами, в том числе новыми иранскими ракетами, которые закуплены. Да, вот, после чего начинается гуманитарный кризис реальный, и Украине под давлением, прежде всего, западных спонсоров придется договариваться о замораживании фронта. Возможно, при этом ВСУ там отвоюет тот или иной кусок территории, вернет себе. Вот, но как бы придется остановиться на этом. И третий, худший, наименее вероятный сценарий состоит в том, что России удастся воспользоваться этим блокаутом и другими проблемами и как бы реализовать свои преимущества на людских резервах на том или ином участке фронта, например, там, дойти до Запорожья и стабилизировать фронт где-то там.
Значит ли это, что война продлится за пределы 23-го года? Даже в самом позитивном сценарии все равно Крым остается российской, и, видимо, так сказать, части Большой Донецкой агломерации тоже остаются российскими.
Да, я думаю, что, скорее всего, боевые действия закончатся максимум к осени следующего года. Скорее всего, за истощением ресурсов с обеих сторон, прежде всего российских ресурсов, они закончатся к середине лета. Это мой прогноз.
Иван, как, по-вашему, Россия переварит... Ну, скажем, это все-таки не поражение, да, это все зависит от пропаганды, но в любом случае это не победа. Вот это состояние не победы. Какое влияние оно окажет на Россию?
Ну, у меня есть ощущение уже сейчас, что Россия в смысле Кремля, да, а мы, к сожалению, в данном случае, говоря о России, как Вячеслав Володин, вынуждены в значительной мере подразумевать Путина, отношение россиян к Путину, либо поведение коллективного Путина в Кремле, Россия некоторым образом зависла. Отчетливо видно, что основная база поддержки российской военной агрессии, то есть те, кто с самого начала войны не просто понимал, а разделял идею о том, что Украина должна быть демонтирована как государство, к чему изначально стремился Кремль, они сейчас, Кремль, не то чтобы не поддерживают, а многие даже как бы условно перешли в оппозицию после потери Херсона и после того, как они ощутили, что решительная победа невозможна военным способом, как минимум. Другой базы, по сути дела, нет, потому что, ринувшись в эту военную авантюру, Владимир Путин, по сути дела, забыл или предпочел не учитывать временно, что основная база его поддержки – это женский электорат среднего и старшего возраста, который не вполне поддерживает то, что сейчас происходит, и значительная часть которого или прямо, или в одном рукопожатии от людей, уже мобилизованных или гибнущих во время войны, или уже погибших. соответственно, непонятно, как он дальше будет себя вести. И возникает ситуация, при которой общество, как с начала агрессии, в общем, по большому счету, зависло, и не удалось ему выйти из спячки даже после начала так называемой частичной. Это реально просто, согласен абсолютно с Николаем, предельно возможный для этого государства, для того, как оно сейчас функционирует, мобилизация. Общество в спячке по-прежнему, а Кремль вынужден тоже сейчас, по сути дела, ставить все на паузу и пытаться найти новый драйвер и новую основу для любых своих действий. Это в зависимости от того, какая основа и какая база будет обнаружена или выстроена. Наверняка Сергей Кириенко, как сторонник того, что любой общественный процесс можно искусственно абсолютно выстроить, будет пытаться это сделать. Но так или иначе, нету сейчас фундамента никакого социального под действиями Кремля. Он его ищет.
То есть России нужен какой-то новый удар, возможно, нанесение бокового удара, или удар будет нанесен внутрь самого общества. Как вы считаете, для того, чтобы, да, вот этой кириенковской методологией взбодрить вот эту вот зависшую Россию? Чего можно ожидать?
Очень вероятно как раз внутренний удар. Мы видели, как в тот момент, когда Путин первый раз осознал, что план захвата Киева в условные 3 дня не реализуется, он немедленно заговорил о национальных предателях. Потом эта риторика со стороны лично Путина сошла более или менее на нет. Ее передали менее адекватным и с точки зрения значительной части общества более смешным кадром типа Дмитрия Медведева. Но на самом деле эти кадры продолжают эту риторику, и не просто риторику, а действия этого государства в этом же направлении активно продолжаются. Мы видим изменения законодательства, мы видим, как реформируется репрессивный аппарат, мы видим подготовки и в области, там, я не знаю, ФСИН, нет, изменений там. В принципе, система на грани того, чтобы оказаться готовой к существенным репрессиям. Мы не можем сказать, используя аналогию с 1937 годом, нет, очень модную, но не всегда корректную, про большие репрессии, просто потому что у этой системы, опять-таки, так же, как с мобилизацией, похоже, нету ресурсов для проведения.
Но как бы по своей темплейту, по модели, да, это может, мы будем чуть позже говорить о сценариях, напоминать некий, так сказать, вариант Северной Кореи. Кореизация России. Можно так сказать?
Да, вполне возможно. Второй возможный сценарий, который они могли бы попытаться осуществить, это все-таки перековать россиян с внешней помощью. Попытаться, я не уверен, что этот сценарий реализуем, но попытку его реализовать Кремль может сделать. Речь о том, чтобы россияне, оказавшись в совсем уже плохом положении, понятно, насколько можно доверять соцопросам, проводимым в России, но тем не менее словосочетание «стали еще больше экономить на еде», нет, и четверть населения – это очень существенно. Не просто экономить, а больше экономить на еде. И люди, находясь в очень тяжелой социально-экономической ситуации, могут сделать двойной выбор. Либо выйти на протест, либо принять позицию власти полностью. Ну, это решив, да, что это результат внешней угрозы.
Переиначивая известный анекдот, папа, ты будешь меньше воевать, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Николай, ваш взгляд на Путина, насколько прочны позиции Путина и насколько он действительно может перемоделировать, переигрывать ситуацию? В 23-м году вы предполагаете сохранение Путиным контроля над ситуацией?
Ну, если он будет жив, мы всегда как бы делаем эту оговорку.
Да.
Для человека такой возрастной группы и с такими как бы проблемами со здоровьем, то да, он, несомненно, будет сохранять контроль за ситуацией. Главное, не он, а главное, тот самый коллективный Путин, о котором любят говорить, то есть группа примерно из 20-30 чиновников, которые в основном военных или связанных с военными правоохранительными органами, которые вокруг него. В этом плане я не сомневаюсь, что управляемость сохранится. Какие-либо формы массовых протестов в России, может быть, и возможны, но не приведут ни к какому результату. Я думаю, что в этом плане я согласен с Иваном, что в России в случае поражения начнется поиск предателей. Главным образом предатели будут искать для того, чтобы парализовать всю возможную протестную оппозиционную деятельность. То есть удар будет направлен прежде всего против так называемых ломов, лидеров общественного мнения, в том числе на местном уровне, которые могли бы возглавить протест. Да, и фактор, который может мобилизовать россиян и пересмотреть отношение к войне, то есть он не столь нужен сам по себе, пока система стабильна. Путин отлично управляется без выражения такой поддержки со стороны общества. Но в качестве удачного для Путина варианта это было бы нападение ВСУ на Белгородскую, Курскую, Воронежскую область. То есть когда перед Россией или даже на Крым, вот, когда перед тем, что население России считает Россией, а нынешние присоединенные области, она таковыми не считает, станет реальная угроза вооруженного наступления, нападения, вот здесь проснутся патриотические чувства россиян, и уровень поддержки резко повысится. Но тоже вопрос, что он даст, потому что почти все, что можно было выжать из страны, выжато. Сейчас ключевой вопрос способности российской военной машины воевать с любым количеством людей, да, чем-то их вооружать, занять и дальше ими управлять на поле боя. Вот здесь у России критические проблемы, разрешение которых могло бы стать целью путинской администрации в 2023 году. То есть запуск оборонной промышленности, закупка средств техники за рубежом. Ну, непонятно, опять же, где. Китай ограничил поставки. И вот решение этих проблем, я думаю, могло бы стать как-то политической целью путинской администрации в следующем году.
Ну вот, резюмируя эту часть этого разговора, говоря о драйверах возможных перемен, я все-таки не хочу не удивиться резистентности экономики, об экономике мы еще поговорим, обществу, политической системе, финансовой системе России. То, что казалось в феврале, в апреле, в мае, да, когда были первые поражения России, что вот система не выдержит войны, система не выдержит военных поражений. Система, тем не менее, как-то она адаптируется, продолжает работать, административная система работает, и Путин по-прежнему находится у руля, вроде как не выпускает из рук. Это действительно удивительный фактор, который мы оцениваем лишь по ходу того, как развертывается эта война. Программа «Археология». Говорим сегодня на входе в 2023 год о возможных сценариях 2023-го. Что война несет России? Война затягивается. Война явно не оборачивается победой. Будет ли это не победа России? Пока еще нельзя говорить о поражении, а вот это не победа России влиять на политический пейзаж внутри страны. Как на состоянии России скажутся экономические сложности, в частности, окончание экспорта, широкого экспорта энергоносителей? Рассуждает об этом экономист и политолог Владислав Иноземцев.
Общая ситуация 2023 года – это будет такое, если немедленное умирание, то такой застой с склонностью даже к ускорению, потому что в этом году мы видели, конечно, очень мощные удары, в первую очередь состоявшиеся еще в марте месяце по финансовой сфере, банковские ограничения, аресты золотовалютных резервов, ограничения в области торговли, авиасообщений и многих других. Но основные моменты связаны, допустим, с эмбарго энергетическим и связанные с ограничением закупок энергоресурсов России и стран Европы, они все относятся ко второй половине, даже к концу этого года. Поэтому Россия почувствовала санкции не полностью. В следующем году они окажутся более существенными, чем это ощущалось в этом году. Вот. И я думаю, что нужно обращать внимание на то, что в экономике очень четко будет чувствоваться разница между тем, что происходит на поверхности, и тем, что происходит внутри. Потому что на поверхности, на потребительском рынке катастроф не будет. Да, будет, может быть, продолжаться рост цен, будет сокращаться качество продукции, снижаться, но в любом случае ничего катастрофичного не произойдет. Все вот эти рассказы про голод, ужасы и прочее, это абсолютно несостоятельно. Серьезные экономические акторы, которых там принято было называть олигархами, влияния серьезного не имеют. Это не 90-е годы. Бюджет, он все равно будет дополняться за счет резервных фондов и кредитов, даже в случае подрыва энергетического экспорта. В перспективе следующего года нет никаких шансов, что у Путина возникнут финансовые проблемы. Поэтому я думаю, что экономика на политику не повлияет практически никак. Я не могу сказать, что это очень надолго, это сложный прогноз, сейчас все меняется. Режим может подорвать себя сам не экономическими методами, да, если начнется там всеобщая мобилизация, тотальное закрытие границ, усилится репрессии, возникнет полный хаос с точки зрения каких-то абсолютного доминирования полубандитских структур в политике и в социальной сфере. Это будет сильно влиять на общество. Но экономика, еще раз повторю, не станет тем фактором, который подорвет социальный консенсус и в целом изменит отношение людей к Путину.
Экономист и политолог Владислав Иноземцев в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям в Зуме. Николай Митрохин, Иван Преображенский. Иван, ну вот слушая то, что сейчас Владислав говорил, может быть, вот то, что я сказал в конце предыдущей части, что удивительные, как мне кажется, ресурсы устойчивости России, что это будет продолжаться? Можно говорить о том, что как бы война, ну, Россия попала, этот корабль попал в период шторма, в период турбулентности, но это не катастрофа, да, это не апокалипсис. Корабль не разваливается и, в принципе, может продолжать плыть дальше. Но даже вот вначале Антон Сергеенко в сюжете говорил, ну, окей, 80 миллиардов долларов стоила война России. Ну, помилуйте, что такое 80, даже 100 миллиардов долларов? Ну, 300 миллиардов заморожено. Россия больше гораздо получила от дополнительных, так сказать, вот это windfall profit, да, дополнительных доходов от экспорта из-за высоких цен на углеводороды. То есть Россия даже чисто финансово может продолжать еще год или годы вести эту войну.
Ну, в данном случае я не экономист, поэтому мне проще и логичнее, и это действительно так, согласиться с тем, что экономически, очевидно, с точки зрения, как это говорится, объективных показателей, у России есть ресурсы еще на год, может быть, на два. Есть другой важный, мне кажется, дополнительный фактор. Он, попросту говоря, называется бардак системы. И бардак системы возрастает. Мы видим, что он возрастает, а не снижается. Я слабо верю в перспективы того, о чем говорил в предыдущей части Николай, что Путину удастся каким-то образом организовать производство, наладить поставки вооружений или что-то такое. Такое ощущение, что сейчас это неналаживаемый процесс для этой управленческой системы. То же самое касается и населения. С одной стороны, я абсолютно согласен с Владиславом, сами по себе экономические факторы не могут стать основой ни для каких социальных или политических изменений в современной России в краткосрочной, даже среднесрочной перспективе. С другой стороны, российская система, это было вечно, пока оно не закончилось. В том плане, что из всех наших выкладок самое сложное и самое непредсказуемое – это как раз социальная составляющая. В какой момент россияне увидят возможность для какого-то, мы не знаем какого, в поддержку власти или, наоборот, против действующей власти коллективного действия, это очень трудно прогнозируемо сегодня, когда реальной социологией мы не обладаем, да и вряд ли в условиях войны на 100% ее можно получить, чтобы не договорили коллеги-социологи. Соответственно, возникает ситуация, в которой в реальности все очень нестабильно и все очень зависит от личностного фактора. И здесь я бы не просто предположил, как это делал Николай, а я бы утверждал, что действующая российская власть сама создаст в ближайший год, я думаю, вот именно говорим о 2023 году, несколько поводов для того, чтобы ситуация резко ухудшилась. Ну, я уверен, абсолютно.
Да, давайте об этом сейчас поговорим. Николай, вот говорили мы о вот, ближнем круге Путина, о коллективном Путине, это 20 человек, силовики, ФСБ. А насколько они являются консолидированной группой, и насколько, так сказать, среди них есть то, что называется, да, loose cannons, да, отвязанные пушки, типа того же Пригожина, о котором уже постоянно идет речь, Кадырова, насколько они могут резко сменить баланс в этой игре?
Ну, даже в окружении Сталина, где там было там, 5-7 ближайших персонажей, наблюдалось 2 или 3 конкурирующие группировки. Понятно, что среди 30 человек таких группировок будет, может быть, больше. Но вопрос-то в том, что насколько политический лидер может эти группировки использовать для взаимной конкуренции, для того, чтобы они просто не изговорились друг с другом, да. Вот. И обычно тактика диктаторов в этом и состоит, что одних повышаем, других понижаем, на этом играем. Вот. И в этом контексте, если говорить о беспокоящих многих Пригожине и Кадырове, я могу только сказать, что по меркам и политической системы, и административной системы, это такие инфантерибли. Вот. Фавориты, временно получившие признание лидера и какие-то ресурсы на то, чтобы ярко чего-то делать. Или, проще говоря, клоуны. Вот. И для системы такие персонажи неприятные, возможно, опасные не для системы в целом, но для каждого конкретного чиновника наверху. И поэтому этих людей ненавидят, их завидуют, и при следующем повороте корабля, преследующем, при первом разочаровании Путина, их съедят, на каждого из них там десятки томов уголовных дел, так сказать, Пригожин вообще руководит структурой, которой, существование которой невозможно по российскому законодательству. Поэтому я думаю, что долго они блистать не будут. Или, во всяком случае, как вот Кадыров, которого многие еще несколько лет назад рассматривали чуть ли не как преемника Путина, как бы сейчас занимает куда более скромное место в системе, нежели это было вот совсем недавно.
Ну да, здесь можно сравнить, у того же Кадырова есть известный зоопарк, вот он в зоопарке держит львов и крокодилов. Так что этих людей, о которых идет речь, можно сравнить с такими, так сказать, символическими животными, да, которые держатся для показания крутизны своего хозяина, для устрашения потенциальных соперников. Но вряд ли этот зоопарк разрушит социальную, ну, политическую стабильность. Извиняюсь, конечно, за это сравнение перед животными, потому что мне кажется, что животный мир гораздо чище человеческого. И в этом случае, Николай, вам тоже продолжу этот вопрос. Недавно Владимир Гельман, политолог, написал, мне кажется, очень важный пост об инволюции, о том, так сказать, вот этой вот медленной деградации системы, при которой все ее акторы считают для себя риски перемен гораздо более высокими, чем вот этот вот риск медленного погружения в трясину, риск медленного распада. То есть, значит ли это, что вот эта ситуация зависания, замороженности, она продлится, да, и в элите, и в обществе? Если взять каждого отдельного актора, он или она будут считать риск перемены, да, либо социального протеста, либо элитного бунта, более высоким, чем продолжение вот этой худо-бедно продолжающейся спецоперации.
Да, именно такие сигналы поступают как изнутри чиновничества, государственного аппарата, так и, собственно, от простых граждан, что стратегия «хорошо бы это все кончилось, чем быстрее это кончится, тем хорошо», но это совершенно не побуждает на какие-то активные действия. Вот, максимум стратегии избежать этого всего, эмигрировав за границу. Или, так сказать, отойдя от дел, если люди чувствуют уже опасность для себя в рамках административной системы, то отойти от дел, от политических акций, как замолчали многие муниципальные депутаты, например, вот, сохранить себя до лучшей ситуации. Но в этом есть и большой плюс, я должен сказать. Это значит, что как я бы сказал, в Испании как раз конца Франко, о котором вы упомянули, накапливается широкий слой людей дела, то есть людей, способных заниматься административным управлением и бизнесом или и тем и другим сразу, вот, которые составляет молчаливую оппозицию как бы существующей системе и ее направленности. И эта оппозиция, этот широкий слой людей будет готов поддержать любую либерализацию, любое реформирование, как только для этого наступит благоприятный момент.
Ну да, это внутри каждой системы. Даже в позднесоветской системе накапливался вот этот вот потенциал образованного класса, того, да, условно, советского среднего класса в больших городах, которые были заперты в устаревшей социально-политической системе, да, производительные силы и производственные отношения. И все же, Иван, вам вопрос. А есть ли пределы терпения, да, условно говоря, тех самых коллективных матерей, да, той вот этой женской опоры режима Путина среднего и старшего возраста? Или вот действительно настолько диффузно, настолько демобилизована социальная масса вот 20 годами путинизма, что люди будут, так сказать, готовы терпеть и нести это и дальше? Вы видите возможность социального протеста как один из драйверов перемен?
Честно говоря, не хотелось бы здесь обольщаться. Мне кажется, что российское общество даже по сравнению с поздним советским достаточно серьезно деградировало. Атомизация значительно выше, и шансов объединиться для коллективного действия очень и очень немного. Сценарий, который реализовывался во многих тогда еще регионах распадающегося Советского Союза, когда ограниченные протесты, не способные изменить политическое устройство, реально становились базой для местных региональных групп, группировок, которые с помощью этих протестов, прикрываясь этими протестами или пугая центр, Москву, этими протестами, захватывали постепенно власть, это гораздо более, с моей точки зрения, вероятный сценарий, тем более, что мы видим, что огромное количество действий, которые Путин предпринимал с 2020 года, коллективно этот Путин, стремясь снять с Путина и с Кремля лишнюю ответственность за непопулярные решения, привел к тому, что заметно повысилась субъектность как раз региональных группировок. Мне кажется, что мы их очень серьезно недооцениваем. Где-то вот практически под официальным уровнем власти живет своя собственная жизнь. Тогда это были в позднем Советском Союзе так называемые эти горкомы условные, ельцинские, как их называло окружение Михаила Горбачева. А в современной России это губернаторы, бывшие губернаторы, вот эти вот добровольческие батальоны, которые неизвестно куда деваются, какая численность, где, какое оружие они получают. То есть такое ощущение, что значительная часть российской элиты, не готовая пока никаких действий предпринимать, для себя постепенно выбирает как наиболее вероятный сценарий, в случае любого политического транзита, силовую борьбу за власть. Как мы знаем, существует такое понятие, как самореализующийся сценарий. Путин все время идет по нему, говоря о том, что НАТО будет нашим основным противником и создавая из НАТО противника, говоря о том, что Украина представляет угрозу, и превратив своими агрессивными действиями Украину в реальную военную угрозу, которую она до 2014 года, безусловно, для России не представляла. Вот. И точно такой же сценарий, мне кажется, может реализоваться за счет вот этого коллективного регионального акта. Это более вероятно, и эти люди в состоянии опереться на протест. Мы видели, как в некоторых национальных республиках они, опершись на женский тот же самый, кстати, как раз протест, быстренько свернули мобилизацию, чтобы не приводить к тому, что их личные рейтинги продолжат падать из-за того, что люди из этих национальных республик гибнут на чужой для них войне.
Хорошее замечание. Я думаю, это нас выводит уже к следующей, к заключительной части нашей программы, где мы будем говорить о возможных сценариях России в 2023 году. И одним из них будет вот тот самый региональный распад. Программа «Археология». Говорим сегодня о сценариях 2023 года. Будущее совершенно не ясно. Все зависит от хода военной операции. Во многом все зависит от действий ВСУ, от эффективности поставок американского и европейского оружия, тех самых «Хаймарсов». Но, тем не менее, в России идут тектонические процессы, тектонические подвижки. И очевидно, что они приведут к значительному переформатированию власти или самой страны в 2023 году. Что об этом думают участники третьей антивоенной конференции в Вильнюсе? Спросил наш корреспондент Антон Сергиенко, собственно, на полях этого форума.
Удручают такие попытки угадать будущее. Мы привыкли своими действиями, как сказать, создавать такое будущее. Так что вместе с Украиной наша цель – это сделать все, чтобы это вело к распаду режима Путина, к удалению агрессивности и империальному, это империалистическому, как сказать, мышлению Москвы, а не, как сказать, гадать, что случится. Потому что то, что случится, зависит от наших действий. И что мы должны делать – это поддерживать Украину вплоть до полного территориального восстановления.
Есть сценарий распада государства, полного распада государства, когда будет война каждого против всех, когда частные армии, федеральные, региональные и прочие зальют страну кровью и так далее. Это абсолютно реальный сценарий, к сожалению. Да? Вот. Значит, есть другой сценарий, тоже реальный. Значит, сохранение власти диктатора путинского или самого Путина. Есть сценарий, самый хороший из всего вот этого, да? Это, да, еще, конечно, после падения Владимира Владимировича Путина никакой демократии не будет, а будет диктатура, разумеется. Вопрос в том, насколько это будет кровавая диктатура. Если это будет какой-нибудь, ну, люди типа Пригожина, то это, конечно, страшно подумать, да, вот, это там, ну, такой папа Док, Гаити, там, со всякими там Антоном Макутом, эскадронами смерти и прочими радостями, вот, но может быть более спокойная диктатура, члены которой, члены хунты, которые будут заинтересованы в примирении с Западом ради решения своих личных проблем.
Тут зависит от действий Путина. Если Путин пойдет на Киев снова, вот этой свиньей своей, да, там вот последний поход на Киев, то ЗСУ просто проводит его обратно до дома, до Москвы, эти вооруженные силы России. Вот и в его прямых интересах этого не делать. Но если он захочет, то украинская армия проводит его обратно до Москвы. Вот, и это будет бесповоротно. То есть это будет уже поражение не просто равное Сталинграду, а в ускоренном режиме Сталинграда. То есть все это будет быстрее. То есть сейчас армии не ходят вот так вот, да, годами, да, сейчас другая вообще война, сейчас раз и все. И я просто помню, как было, когда фюрер опозорен, когда армия бежит и так далее, я помню прекрасно 91 год, я был еще довольно взрослым мальчиком, когда сидели полные здания силовиков советских, и ни одна тварь из них не вышла защищать свой любимый, великий, могучий Советский Союз. И что тут защищать вообще, да? И, в принципе, все может произойти в самой неожиданной форме и в самое неожиданное время. Просто нам, таким вот людям, не надо строить себе аналитиков каких-то шибко умных, да?
Система управления, на мой взгляд, и многие это фиксируют, у Путина разваливается. Она перестает быть государственной. Это практически такой коллапс государства. О чем, конечно, вот свидетельствуют эти все действия Пригожина, который не уполномочен никаким государством, а тем не менее он производит какие-то действия в системе наказаний. И это не единственный пример. Таких примеров уже много. Вот этот распад управления, он, конечно, к середине 23-го года будет очень остро чувствоваться. В том числе и действительно будет чувствоваться региональными руководителями и не только. Это касается, на мой взгляд, и Центробанка, и ведомств различных. Мы знаем, что в Москве сейчас даже чиновники и крупные чиновники различных ведомств считают, что война идет не в ту сторону, и политика Кремля идет не в ту сторону. Сделать они ничего не могут, они, так сказать, подчиняются своей корпоративной дисциплине, но при этом степень их несогласия с происходящим довольно высока. Вот посмотрим, что с этим будет к середине 23-го года.
Это было и мнение участников третьей антивоенной конференции Форума Свободной России в Вильнюсе в вопросе Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям, Николай Митрохин и Иван Преображенский. Друзья, ну давайте обсудим, попытаемся понять, какие есть базовые сценарии, да, развития ситуации в России в 2023 году. Ну, то есть, давайте возьмем, так сказать, средний, пока что хороший и плохой, и четвертый, потом уже боковой. Средний сценарий – это, я полагаю, это продолжающееся гниение, продолжающийся распад, продолжающаяся война. Но, как мы уже поняли с предыдущего разговора, у России, у режима, у экономики есть огромный ресурс устойчивости. И, видимо, так сказать, вот это вот медленное погружение в трясину, превращение России в такой, может быть, Иран, или Венесуэлу. Это один сценарий. Второй худший сценарий – это резкое спадение в диктатуру, да, о чем предупреждал, о чем говорил Иван Преображенский, что власть решит ударить внутрь страны для того, чтобы сместить фокус конфронтации, условно говоря, превращение в Северную Корею. И третий сценарий – это неожиданная смена декораций. Смена Путина, появление нового условного Горбачева, появление некого реформистского крыла, которое будет сворачивать войну и пытаться договориться с Западом, какая будет цена выхода России из этой войны. Вот как вы считаете, мы можем с такими тремя сценариями работать? Николай.
Я бы сказал, что здесь заранее вы исходите из того, что будет продолжаться гниение, как вы называете.
Ну, я не исхожу, это возможность, один из сценариев.
Да. Нет, я имею в виду для описания как бы действий. Да-да. Вот, по мне, как бы из того, что я наблюдаю, 20 лет или почти 20 лет про путинский режим говорят, что гниет, должен развалиться и так далее и тому подобное. Он, соответственно, не разваливается, а укрепляется. И его личная диктатура, и система государственных органов, как бы машина, оно, конечно, работает совершенно не так, как по отчетности, вот, но оно работает. То есть в том плане, что поставленные и пролоббированные какие-то цели в общем и целом оно достигает. Вот, совершенно со зверской затратой непроизводительных ресурсов и так далее, но все-таки как бы все это очень далеко от стадии распада. И там слова про гниение или что-то подразумевает, что этот процесс непрерывной эрозии и ухудшения. Я бы сказал, что по мне будет продолжаться некая вот такая вот стабильность, которая есть, и которая есть последние годы. Соответственно, пока, вот наблюдая за региональной ситуацией, я увидел вот в прошлом году одну существенную ошибку, которая была сделана. Это то, именно в какой форме проводилась мобилизация, которая была сделана в ускоренном режиме, вот, которая прямо чуть было не привела к действительно социальной и политической нестабильности даже в Москве. Начался нарастать открытый протест. Вот, я думаю, что власти, которые вовремя свернули это дело, стараются учитывать подобного рода ошибки и пытаться их не допустить. Поэтому система как раз опасна тем, что перспектив на хорошее в какой-либо форме, в том числе даже если Путин умрет, а следующие люди после него придут, перспективы на хорошее никак ничем не гарантированы. Потому что вместо, условно говоря, либеральных реформаторов, которых мы ждем после смерти Путина, вполне может прийти какие-то члены его команды, настроенные гораздо более жестко. Там есть целая линейка как бы персонажей, которые совершенно как бы не настроены к политическому либерализму или экономическому.
Вот это часто доводится слышать среди сценариев, что вот Путин это не худшее, что вот за ним-то придут ну, по-настоящему страшные люди, и это будет действительно последний акт системы.
Нет, я не собираюсь никого пугать.
Сценарий, я про то, что, так сказать, про возможность этого.
Я не считаю, что придут настолько вот страшные люди. Я вполне допускаю, что придет такой же, плюс-минус, человек. Там, во что превратился Медведев, да, у нас как бы. А он, тем не менее, является одним из политических лидеров именно в путинском окружении. Вот, пусть он странный и страшный уже, но как бы, тем не менее, так сказать, по политическому весу, как бы, он там среди тех 5-6 персонажей, которые могут прийти на место Путина. Что будет дальше, мы не можем загадывать, потому что все зависит от там, соотношения биологических клеток в мозгу лидера, вот, и это самое степени и внутренней игры между какими-то игроками, возможно, некоторые из которых мы просто даже не знаем или не обращаем на них внимания.
Да.
Вот, поэтому я бы не стоял на том, что не будет ни катастрофы, ни как бы ужасно резких перемен. Вот, система будет пытаться выполнить. Тут Иван как бы сказал, что я считаю, что Россия решит задачи с производством вооружений. Нет, она будет пытаться решить проблему с вооружением и что-то в этом отношении сделает, хотя это будет зависеть от там, экспорта западных технологий, материалов. Но как бы в любом случае все будет business as usual, так сказать, все это будет вот катиться дальше. И в этом самое печальное, на самом деле, да, обстоит, что мы все уже не первый год надеемся на перемены, пусть даже ужасные перемены, но которые, как вы только что сказали, приведут к какому-то концу. А конца-то не будет.
Да, вот это такой, да, наиболее, наверное, печальный сценарий, ужас без конца. Иван, смерть Путина, это действительно геймчейнджер? Это как смерть Сталина? Или, вот, как говорит Николай, действительно может это быть все равно, система будет продолжать катиться по инерции, пользуясь своими старыми ресурсами и старым административным аппаратом?
Я бы сказал так, что с моей точки зрения полная потеря адекватности Путина, что тоже весьма вероятно, и мы это видим.
Что наблюдаемо.
Это более серьезный вызов. Такой среднесрочный сценарий вполне себе реалистичный, но совершенно не обязательный, потому что это цепь совпадений. Это личный триггер серьезный какой-то для Путина, например, угроза потери Крыма, как ему покажется, который наложится на внутренний социальный кризис, который наложится на то, что он попытается репрессировать кого-то из своего ближайшего окружения, не, внезапно в таком полупаническом, полубешенстве состоянии, и это приведет к внутреннему конфликту с неизвестным совершенно исходом. То есть Путин может вызвать кризис живым гораздо более вероятно, чем мертвым. Но, безусловно, изменения после смерти Путина просто неизбежны, потому что, повторюсь, по моим ощущениям, значительная часть окружения Путина ориентируется на силовой сценарий дележа власти после его смерти. Даже в его окружении есть такие люди.
То есть вы допускаете сценарий гражданской войны не просто, так сказать, после сталинской?
Я бы не назвал это гражданской войной, потому что для этого нужны граждане и идеи. Ни идей, ни граждан как таковых в России нету. Война группировок. Да, криминальная война при сохранении государственных границ и условного правительства, которое не очень понятно, что контролирует.
Ну, как бы, да, внутриэлитный конфликт с применением горячих средств, так скажем. Да.
Да. Возможно. И если вот мы говорим аналогиями в данном случае, как это, как любитель сравнительных как раз методов политологии, я бы скорее говорил не о Северной Корее, и, наверное, даже не о Венесуэле, а скорее о Кубе. И тут я думаю, что это совпадает в значительной мере с тем, что говорил Николай, потому что вот этот вот ужас без конца, он может иметь вполне себе кубинское лицо с ограниченными репрессиями, с ограниченным социальным кризисом, но продолжающийся очень долго, со сменой лиц во власти более или менее успешно. Как мы видим, такие режимы тоже в состоянии существовать, причем без серьезной внешней поддержки. Потому что кубинский режим сумел пережить даже распад Советского Союза и кризис, который тянулся в течение нескольких лет, финансовый, и выдержать это.
Ну да, основываясь на обедневшем, да и демобилизованном обществе, потому что мы еще, конечно, мне кажется, важная технология – это держать людей в состоянии такой полубедности, не настолько оголтелой бедности, чтобы они просто взяли вилы и пошли на Кремль, но и не в такой зажиточности, чтобы они подумали о политическом представительстве. То есть вот это вот состояние полубедности является очень удобной политической технологией.
Да, я согласен. Я думаю, что в начале своего правления Владимир Путин это не понимал, но через какое-то время, скорее всего, олигархат еще ельцинского периода донес до него эту несложную на самом деле истину, а он сделал из этого еще какие-то свои дополнительные выводы.
Ну да, как
Так или иначе, у нас все сценарии немножко серенькие. Они не радикальный. Радикальный сценарий, вот я повторяю, единственный, его может спровоцировать только сам Путин.
Да, Путин и его деменция, особенно очевидная на последней встрече с солдатскими матерями. Николай, вот давайте теперь последний, наверное, успеем проговорить, боковой сценарий. Возможно ли, что вот этот выход будет, вот этот кумулятивный снаряд взорвется в сторону, в смысле регионализации России? В смысле того, что поднимутся внутренние региональные элиты. Или здесь тоже бессубъектность настолько велика и настолько сильна бюджетная зависимость от Москвы, что регионализация произойдет, региональный распад только в случае смены в Кремле?
Я бы сказал, что внутри регионов деньги-то есть. Внутри многих из них. Вопрос, куда эти деньги уходят? Там, от металлургических, химических, крупных производств. Собственно, там, сельского хозяйства, например. Вот. В этом плане как бы регионы, в теории многие, ну, могут вполне обойтись финансово без Москвы, если пересмотрят внутреннюю модель распределения финансов. Другой вопрос, насколько все эти люди захотят это делать. Потому что надежда на то, что Россия распадется, я вот читаю эти украинские прекрасные сценарии и книжки с 2014 года в регулярном режиме, так сказать. Но на практике это вот ничем не подтверждается. Более того, Путин, предполагая, видимо, подобного рода возможности, регулярно ротирует руководство регионов. То есть сепаратизм региональный, который был с ельцинского времени, был подавлен полностью к концу нулевых годов. И с тех пор, как бы, собственно, административная вертикаль как бы вполне подчинена Кремлю. Следующий фактор – это роль финансово-промышленных групп, о которых не стоит забывать, и связанных производств, потому что в России очень высокий уровень межрегиональной кооперации. Поэтому я не вижу как бы тех сильных заинтересованных групп, в том числе в регионах, которые хотели
Понятно.
Бы... самостоятельность.
Понятно. Ну что ж, это только, да, подтверждает общий вывод, к которому мы приходим, то, что все сценарии такие немножечко серенькие. Не следует ждать ни апокалипсиса, ни катастроф, а, скорее всего, продолжение основных нынешних трендов при общем ухудшении качества управления и, естественно, качества жизни. Николай Митрохин, Иван Преображенский, спасибо за участие в этом эфире. Но от себя все-таки добавлю, что Путин столкнул лавину. 24 февраля он топнул ножкой, и пошла лавина. Сейчас мы все, включая их самих, пытаемся вот так гребем, пытаемся остаться on top, да, на вершине этой лавины. Но в любом случае произошло какое-то очень резкое ускорение исторического времени. И те процессы, на которые были, возможно, отпущены десятилетия, займут годы. Да, процесс прекращения, так сказать, российской роли как энергетической сверхдержавы. Процесс потери бывшего советского пространства, сейчас это уже необратимо. Процесс расширения НАТО, приближения НАТО к границам России. Все эти процессы пошли, историческое время ускорилось, и очевидно, что 2023 год будет годом больших решений, и будущее станет гораздо более ясно и рельефно. Спасибо за участие в этом эфире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.